Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Хвалите имя Господне», которая состоится с 5 по 10 сентября в ТВК «Тишинка». В рамках православной выставки будут проходить лекции, демонстрации фильмов, презентации книг, фотовыставки, творческие встречи со священнослужителями протоиереем Алексеем Уминским, протоиереем Артемием Владимировым, протоиереем Валерианом Кречетовым. Ежедневно будет работать стенд «Задай вопрос священнику». По обыкновению монастыри, храмы и фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Адрес: город Москва, Тишинская площадь, дом 1, проезд до станции метро Маяковская.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев.
И Владимир Носов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня у нас в студии гость из Уфимской епархии, отец Виктор Иванов. Он тоже примет участие в нашей передаче. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. И, брат Владимир, какие спортивные праздники у нас проходили в ближайшее время?
Ну, вот, можно сказать, с батюшкой прям с полей, так сказать, вот с нашего уже родного парка-музея Коломенского, одного из любимых парков города Москвы, москвичей. Вот, вчера завершился культурно-спортивный праздник православия и спорта, уже пятый по счету. И вот с радостью, с большой хотел сказать, что вот получился, во славу Божию, конечно, не ожидали такого события, могу сказать, потому что было очень много людей, в первую очередь, слава Богу, была хорошая погода, много детей, детишек, семьями приезжали с колясками даже, и очень много было, как всегда, как традиционно уже на большой территории этого парка, было много различных секций, это был и марафон, это были и выступления уже, соревнования настоящие по боксу, по борьбе, смешанным единоборством, работала ярмарка, кухня полевая, концерт, который заканчивал программу, но все это началось с молебна, который возглавил епископ Гурий, ему сослужил благочинный Даниловское благочиние протоиерей Олег Воробьев, еще священники Даниловского благочиния. И вот очень традиционно возле храма, символа Коломенского, символа юга Москвы даже, вот на площади этих храмов, возле этого храма, был отслужен молебен, и после чего был дан старт марафону на 42 километра, и, собственно, начался праздник. Ну, радостно кто был, и хочу отметить, что очень много было людей, слушающих, слушателей радио «Радонеж». Очень было приятно слышать слова поддержки и те слова пожелания вам, батюшка, здоровья, молитв, сил. И вот очень было приятно услышать, что многие присутствующие вчера слушают нас регулярно. Вообще регулярно слушают радио «Радонеж».
Мне кажется, это очень важно, когда православные люди собираются на открытом воздухе, на природе, какие-то подвижные мероприятия. Молодежь должна заниматься спортом, и люди в возрасте тоже могут заниматься спортом для здоровья, потому что в спорте есть некая малая польза, как сказано в Писании. Но прежде всего надо говорить, наверное, о гармонии между развитием духовным и физическим, потому что ко спасению призывается не только человеческая душа. Сказано, что к пришествию Господа нашего Иисуса Христа в чистоте должны находиться и дух, душа, и тело. И прославлять Бога мы должны не только в душах наших, но и в телесах наших. И есть на самом деле такая тонкая разновидность монофизитской ереси, когда спасение понимают только под спасением души и совершенно не обращают внимания на телесную составляющую. А в Писании очень много говорится о необходимости соблюдать чистоту и некую гармонию для всей целокупности человека, дабы дух, душа и тело во всей целостности они сохранялись к пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Об этом писал апостол Павел. И у нас, по-моему, есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здрасте, к вам обращается Николай, отец Олег. Добрый вечер, с воскресным вас днем.
Добрый
вечер.
Хотел
бы спросить у вас, несколько вопросов задать. Во-первых, мне вот приходилось слышать, что как-то вот вы, наверное, говорили по вот вопросу реформ патриарха Никона и Великой Октябрьской революции, что тут есть вот какая-то историческая взаимосвязь вот между этими двумя потрясениями. Вот хотелось бы еще вот послушать ваше мнение. Действительно, что-то вот наблюдалось такое, когда вот происходили вот эти два события? Это первый вопрос. Второй вопрос по Евангелию от Иоанна. И по апокалипсису мне приходилось вот читать по некоторым литературным источникам, что авторство у этих письмен как бы было, ну, разное. Не то, что вот написано было Иоанном Богословом, вот Евангелие и апокалипсис, то, что вот автор может быть разный у них. Вот хотелось бы ваше мнение послушать. Очень немножко смущает вот этот вопрос по авторству.
На самом деле, авторство Евангелия от Иоанна не оспаривалось в церкви. Оспаривалось действительно авторство апокалипсиса. И задавался вопрос, тот ли это Иоанн, который был наперстником Иисуса Христа на Тайной Вечере. И были христианские авторы, отцы церкви, которые высказывались по поводу сложностей неких в связи с апокалипсисом. Апокалипсис, он как бы долго не принимался в Восточной Церкви. Но Западная Церковь, она сразу приняла апокалипсис, а позже и Восточная и Западная Церковь согласились, что по согласию отцов и Евангелие от Иоанна, и апокалипсис имеет одного автора. А по поводу связи раскола 17 века с революцией 17 года, столетия, который надвигается на нашу страну мрачной тенью исторической. Об этом писал Александр Александрович Солженицын. Он писал, что если бы не было раскола 17 века, не было бы революции 17 года. Это действительно так. Потому что здесь надо понять, что когда произошел раскол, это разделение произошло русского царства. А в Евангелии сказано, если царство разделится само в себе, оно не устоит. И в расколе оказались, кстати, не худшие люди, а во многом даже лучшие люди. Потому что те, которые были приспособленцы, там всякие воеводы, дворяне, там, они сразу перебежали в новый обряд. А вот люди упорные, традиционалисты, они оставались в старом обряде. И, собственно говоря, большинство старообрядцы составляли до где-то середины XVIII века. И только вот когда Екатерина II издавала указы о том, что лишать старообрядцев их детей, их монахов забревать в солдаты, ситуация начала меняться. И многие под таким прессингом они стали переходить в новый обряд. Но тут надо понять ситуацию. Представьте себе, несколько миллионов подданных Российской империи считали, что царь еретик. Вот уже это обстоятельство закладывало бомбу под империю. когда в стране не стало религиозного согласия, это не могло бесследно пройти. Конечно, мы понимаем, что раскол – это беда, но раскол – это обоюдная беда. В огромной беде духовной оказываются сами раскольники, но и те, которые не могут преодолеть проблем, связанных с расколом. И уже на рубеже 18-19 века, в 1800 году, император Павел подписывает указ о единоверии. Этот указ был составлен известным митрополитом Платоном, который блистал в XVIII веке, и по указу единоверия старообрядцам сохранялись все особенности их обряда и даже признавались все те таинства, которые совершались в расколе. То есть, с современной точки зрения, это был экуменический указ. А позже уже единоверие развивалось в другой плоскости немножко. Но в целом преодолеть эту проблему мы так и не смогли. Государство распалось. Ну, как в Евангелии сказано, царство разделилось само в себя, оно не может устоять. И это проблема серьезная. В 1971 году на поместном соборе Русской Православной Церкви Московского Патриархата были сняты все клятвы, которые были наложены на старый обряд. И обряды были признаны равноблагодатными. Но уврачевать, как вот следствие этого раскола, мы до конца не понимаем. Но мы можем сказать, что есть признаки раскола. Раскол раскалывается. Это с древних времен говорили святые отцы. И действительно, в расколе сразу образовалось несколько направлений. Там поповцы, беспоповцы. Внутри этих направлений там всякие согласия стали возникать и так далее, и так далее. Но никто не снимает из нас вины, из господствующей церкви, за то, что мы не смогли уврачевать эту рану. Но давайте вспомним, что и раскол между Московской Патриархией и Русской Православной Зарубежной Церкви тоже выглядел в свое время как что-то непреодолимое. Но милостью Божией и каким-то чудом был подписан указ об объединении.
В 2008 году, по-моему.
Митрополит Илларион с их стороны, с нашей стороны святейший патриарх Алексей II.
Лавр, по-моему.
Да, Лавр. И происходит воссоединение двух частей Русской Церкви. Та, которая в рассеянии, зарубежная церковь, и, собственно говоря, Русская Православная Церковь в нашей отчизне. И это, конечно, эпохальные события. И даст Бог, мы сможем преодолеть и последствия от этого раскола 17 века, тем более, что от столетия этой ужасной революции надвигается на нас такой исторической мрачной тенью, и мы пытаемся переосмыслить, а почему вообще это произошло именно у нас. С точки зрения того же Маркса, в России революция – это невозможное что-то. Потому что Маркс считал, что революция может произойти в стране, где развит пролетариат. А у нас аграрная страна, какой у нас пролетариат. У нас практически его не было там, в крупных городах. А в целом это действительно была аграрная страна. Мы, почему кстати, вчера... Господь попустил, это вопрос, остается вопросом.
Больше, кстати, вчера вот праздник, который прошел в Коломенском, мы тоже по-своему обозначили вот эти события, трагические, с одной стороны, да, со всех сторон, наверное. Мы назвали пятый праздник православия спорта в честь царственных страстотерпцев царя Николая, его святой семьи. И как бы эту тему, конечно, затрагивали. Те события, которые произошли, последствия, причины. То есть об этом вчера тоже много.
Надо сказать, что из всех русских царей именно Николай II – это царь, который способствовал преодолению раскола в наибольшей степени. В 1905 году он подписал указ о веротерпимости. По этому указу против старообрядцев прекратили любые меры полицейского воздействия. Они были просто запрещены. Им были предоставлены все необходимые свободы, были распечатаны их алтари, и они смогли совершать службу древним чином. И продвигались реформы, даже относительно их духовенства, чтобы они входили в общий реестр, потому что наша власть, она поддерживала тогда духовенство не только православное, но и римо-католические священники могли исполнять обязанности капелланов в русской армии, и даже мулы исламские исполняли обязанности капелланов, и решался вопрос о том, что и старообрядцы, как и лютеране. У нас же государь-император был главой не только православной церкви, он был главой еще и лютеранской церкви России. То есть любое перемещение епископа лютеранского только за его подписью. То есть у нас была воспринята вот эта английская модель, англиканская, что государь, он как бы глава церкви. Это с времен Петра I так пошло у нас. Так вот, Николай II, с одной стороны, он пытался урочевать последствия раскола, а с другой стороны, он понимал уродливость вот этой англиканской системы, что главой церкви являлся император. И он настаивал на том, что должен произойти поместный собор. И даже была такая легенда, что якобы государь высказывал такую мысль, что он готов поставить на престол своего сына Алексея, когда тот подрастет, а сам готов был поститься в монахи и уйти на патриаршее служение, чтобы была симфония, как после смутного времени, когда действительно реально на престоле был сын, а патриархом был родной отец царя Михаила Федоровича. Это патриарх Филарет Никитич. И вот он за это ратовал. Но вот трагические обстоятельства революции, они как бы перечеркнули эти планы, если действительно они, конечно, были. Но давайте вернемся к нашему гостю, которого мы представили. Отец Виктор, расскажите, как вот в глубинке, в Уфимской епархии осуществляется работа приходская, работа с молодежью, потому что наши радиоприхожане всегда очень интересуются живо, как вообще вот в других епархиях, особенно в дальних епархиях, православная жизнь осуществляется.
С Божьей помощью. Все, слава Богу.
Расскажите о своем храме, да, о приходе, какие инициативы существуют?
Ну, конкретно на нашем приходе Свято-Пантелеймонского храма существует православное военно-патриотическое объединение «Александр Невский». Изначально это был простой клуб, был организован 27 января 2002 года, как мы потом узнали, на снятие блокады города Ленинграда. Вот мы так вот отмечаем и то, и другое сейчас. Вот. И в этом году было 15 лет, как мы существуем. Из нашего клуба затем появилось еще несколько патриотических клубов. Русь, Пересвет, Добрыня, Даниил Московский, Георгий Победоносец, еще взрослые, вот сейчас группа есть, занимаются 18+, там 30-40-летние тоже участвуют. Вот. И когда уже клуб перерос в объединение, у нас получилось несколько направлений, по которым мы работаем. То есть там не только патриотическое спортивное направление, там есть социальная деятельность, есть творческая деятельность. У нас самая большая школа воскресная в Уфе. Вот. Занимаемся лагерями детскими. Полевой выход есть у нас, такой двухнедельный, партизанин в лесах. Живем там в палатках, готовим пищу, в войнушку играем. Вот. И детей просто вот учим жизни, чтобы они, самое главное, поняли, что такое есть человек. Вот. Потом объясняем, что такое быть верующим человеком, что такое семья. То есть мы в нашем клубе, в объединении, не пытаемся сделать верующего человека автоматически. Мы пытаемся ему посеять в нем зерна, которые потом должны взрасти.
Машка, я слышал, извините, перебью, что вот эти зерна, они доросли до того, что даже среди воспитанников есть священники. У вас это правда?
Да, да. С клуба «Невский» вышло 5 семинаристов, 4 из них священники. Вот. Через взрослую группу прошло 2 человека, которые вот сейчас тоже священники.
То есть... Не каждый приход может похвастаться тем, что с неба вышли священники.
Да, но с учетом того, что изначально мы не ведем такой вот агрессивной работы по насаждению православия. То есть у нас там и православные, и мусульмане.
То есть все как бы естественно.
Естественно, да, мы пытаемся общаться. Я говорю, ребята, вам просто нужно учиться быть настоящими. Не лгать, не завидовать, там, как-то не вытягивать из себя то, что, кем ты не являешься. Будь самим собой, но при этом преображай себя. Вот. Будь поддержкой тем людям, которые вокруг себя. Вот. Не бахвальствуй тем, что ты крещенный человек. Ты просто будь верующим. Вот. А там Господь сам все управит.
И Господь говорил на горной проповеди: «И тогда светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». То есть мы можем проповедовать нашу веру не только словом, но и делом. И добрым, внимательным отношением к окружающим. Да. В том числе и к людям других религий и наставников.
Да, да, да. Но есть у нас ребята, которые приняли крещение, которые, начав заниматься в нашем клубе, вот, через какое-то время изъявили желание принять крещение. Вот есть офицеры, уже окончившие военное училище, на данный момент вот один.
У нас телефонный звонок в студию. Нет, телефонный звонок сорвался. Продолжайте, отец Виктор.
То есть мы стараемся развить детей в разных направлениях и объясняем, что мы должны быть верующими, но не фанатиками. То есть честно выполнять свою деятельность, свое призвание. Вот. Пытаемся донести, что вот взрослые, они старшие, потом ты идешь. То есть пытаемся объяснить, что
такое семья. То есть выстроить правильную иерархию ценностей.
Да, да. Вот именно на основе наших, как сказать, традиций домостроя. Вот. Мне вот нравится, например, эта книга, и когда пытаются в нее кидать камни, я задаю вопрос, я говорю, вы читали? Нет. Я говорю, почитайте сначала, а потом уже как бы...
У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий беспокоит. Отец Олег, вопрос к вам по поводу декларации, подписанной в Гаване. Ну вот то, что мне попалось на глаза, я не особо там вдавался в богословские тексты, но в декларации церкви западная поставлена на один уровень и, соответственно, названы братьями православным. Вот, насколько я... Вот ознакомился с творениями святых отцов, это, ну, очень плохо, потому что католики, когда речь заходит о вере, то католики для нас есть, да, церковь русская православная на один уровень.
Не, вы знаете, вы плохо знаете святых отцов. Возьмите слово святителя Иоанна Златоуста о статуях, он там пишет... о еретиках именно. И он настаивает на том, что мы должны иметь братские отношения с ними. А начинает он рассуждение с таких слов. И не говори мне таких бессердечных слов, что у нас нет с ними ничего общего. То есть между православными и еретиками. И далее он пишет. Ничего общего у нас нету только с дьяволом. С каждым же человеком, живущим на земле, мы имеем даже очень много общего. Населяем одну и ту же землю, питаемся одной и той же пищей, имеем одного и того же Отца Небесного. Поэтому не говори, что у тебя нет с ними ничего общего, ибо это дьявольское бесчувствие, сатанинское бесчеловечие. А дальше он несколько раз говорит, что надо по-братски относиться. И в посланиях апостолов святых сказано, если кто-то не принимает того, что написано в апостольских посланиях, не считай его за врага, а вразумляй как брата. Поэтому, на самом деле, здесь немножко надо разобраться, как учили отцы на самом деле, а не то, как люди там фантазируют. С другой стороны, вот посмотрите, в интернете вы можете найти письма, которые писал тот же царь Иван Грозный, там, через западных дипломатов римскому папе, отвечая на какие-то вопросы. Он пишет там его святейшество и так далее. Потом возьмите письма наших государей, которые были тоже, была такая дипломатическая переписка с Ватиканом. Они тоже употребляют как бы в своих обращениях к папе там, ну, то, что принято, скажем так, на Западе. Не у нас, а на Западе. И даже поведение апостола Павла в Ареопаге, вспомните, когда апостол Павел прибыл в Афины, Он пришел в неистовство от количества идолов, которые были в Афинах. А когда пошел в Ареопаг, он свое это неистовство убрал. И сказал этим язычникам, афинянам: обходя ваши святыни, я увидел, что вы народ как бы особенно набожный. Вот это стратегия миссионерской открытости. Павел ни в чем не погрешил против своей веры. Он не сказал, обходя святыни, он сказал, ваши святыни. Он не сказал, что народ набожный, он сказал, как бы особенно набожный. Поэтому дипломатическая форма обращения к разным группам – это одна ситуация. И по документам вы не найдете прецедент, что какой-нибудь там русский князь или там император или царь как-то грубо обращался там к какому-то там папе или там латинскому архиепископу или кому-то еще. Просто так было не принято. И вот как бы по этому же протоколу сейчас ведется переписка и оформляются какие-то документы. Встреча в Гаване имела целью помочь христианам Ближнего Востока. Почему? Потому что на Западе голос нашей русской церкви вообще не слышен практически. Там многие просто не знают о существовании какой-то русской церкви. Там люди заняты своими делами. А вот о Римской церкви там все знают. Потому что эта церковь очень огромная. Термин «церковь», он используется по отношению к другим группам, но не в том смысле, как мы его используем внутри самого православия. Потому что в богослужении даже используется термин «церковь лукавствующая», то есть отступников и так далее. Само понятие «церковь» «экклесии» по-гречески означает «собрание», по-еврейски «кагал». Тоже собрание. Поэтому сакральное значение мы не можем придать слову собрание. Но мы настаиваем на том, что православная церковь есть столб утверждения истины, и мы настаиваем на том, что это именно та церковь, о которой Христос сказал в Кесарии Филипповой: «Я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее». А в связи с католиками надо прямо сказать, что до 1054 года мы были вместе. У нас общие святые, у нас общие мученики, у нас общая история. И то, что разрыв произошел, это трагедия. Это серьезная трагедия. Только враг рода человеческого может злорадствовать по поводу этого разрыва, когда от православного единства отпала латинская церковь. И это беда. И за каждым богослужением по уставу византийскому мы молимся о соединении всех церквей, чтобы каждое собрание пришло к православному единству. И дай Бог, если те же латиняне там откажутся от своих крайностей, ну, как минимум, филиокви они уже не используют, потому что они вообще не используют теперь никакие церковные символы веры. Они используют так называемое римское исповедание или апостольский символ веры, где никакого филиоквии нет. Но это не значит, что проблемы все разрешены. Проблемы остаются. И они более глубокие, они касаются вопроса спасения, потому что сотериология, учение о спасении у латинян и у нас, здесь есть принципиально серьезное отличие.
Батюшка, у нас сейчас поступил звонок в студию, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я такой хотел вопрос задать насчет благословения. Александр, ну, когда батюшка, например, какой-нибудь благословляет на операцию, например, а человек умирает, или на брак, а брак не состоится, вот он несет какую-нибудь ответственность по каким-то правилам перед Богом, или это является формальностью?
Нет, это все-таки не формальность. Если человека благословляют на лечение, это связано с тем, что заповеди, они даны не для смерти, а для жизни. И человек имеет право бороться за свою жизнь всеми необходимыми средствами. С другой стороны, надо понять, что поправиться человеку или умереть, это вообще не в руках священника. Это в руках Бога. Но мы можем благословить человека, который ложится в больницу, скажем так, предполагает, что может быть тот и другой исход. Если он поправится, слава Богу. Если он не поправится, мы ему желаем христианской кончины. Мы за каждую службу вообще молимся о христианской кончине. Чтобы этот человек успел примириться с Богом. Чтобы он поисповедовался, там, пособоровался, причастился. Тут есть целый комплекс таких действий, которые надо совершить по отношению к смертельно больному человеку, чтобы напутствовать его самым необходимым образом, и чтобы христианская кончина, она действительно состоялась как христианская. В свое время, помните, Достоевский писал, что очень важно не просто умереть вот так неожиданно, упал и умер, все, а надо и поболеть, и даже, может быть, пострадать, чтобы переосмыслить многое в жизни, помолиться подольше. Ведь когда мы произносим самые пламенные молитвы перед Богом? Когда мы болеем, когда тяжелые обстоятельства в жизни, когда нам ставят какой-то страшный диагноз. Вот тогда наши молитвы горячие, пламенные. И в Писании же не случайно сказано, что лучшая пора – труд и болезнь. Или человек там спрашивает благословение на брак, а как священник может не благословить, если вообще первая заповедь, которую мы находим в Библии, прямо в первой главе книги Бытия, это заповедь «плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». Это вообще первая заповедь, которая встречается в Библии. Священник обязан благословить человека, а исход, он опять же зависит не от священника. Вообще все, что происходит в этой жизни, зависит, как сказано, не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть мы со своей стороны делаем то, что можем, и желаем самое лучшее тому или иному человеку, а результат, он все-таки в руках Бога. Но вернемся к нашему гостю. Отец Виктор, расскажите вот о вашей семье, о том, как вы сами обратились к Богу или вы родились в религиозной семье.
Нет, я родился в обычной семье, папа, мама, крещенные, неоцерковленные, сам тоже крестился, или меня крестили, да, в полгода мне было. Вот. К вере пришел в армии, ну, этот момент я опущу, как это все произошло. Единственное, как бы тогда произошел такой момент, что состоялась встреча с Богом. Вот. Такие внутренние переживания были, которые никогда в жизни потом не повторялись. Вот это было после первого причастия, которое я принял из рук иеромонаха Илариона Алфеева. Тогда он был иеромонахом еще. Вот сейчас владык митрополит. Вот. А потом началось такое длинное, долгое шествие ко Христу, воцерковление. Вот. И ну, на этом пути постречался со своей супругой, с матушкой Натальей, будущей матушкой. Вот. А потом родилось трое детей, они у нас погодки. Как говорят, сейчас нужно планировать, мы ничего не планировали, как-то так вот получилось сразу все подряд, слава Богу. Вот. Ну, я Богу благодарен за все, и супруга у меня очень замечательная, детишки. Вот. И сейчас им уже, вот, младшему 16, затем 17 лет среднему и 19 старшему. Вот они все парашютисты, по три прыжка с парашютом, художники и там музыканты. Вот. Ну и просто стараются быть православными, размышляют. То есть еще такой момент, я стараюсь детей не баловать, а спрашивать лично со своих детей гораздо строже. Потому что все-таки, чтобы не было потом стыдно, чтобы не говорили, что это поповские дети, они расслаблены. Мы поэтому с них дерем три шкуры. Вот. Ну, результаты есть. Вот они мне сейчас вот уже такую поддержку очень хорошую оказывают. И младший у меня с этого года будет вести тренировки для детей 4-6 лет. Уже самостоятельно попробуют отправиться в это плавание тренерской деятельности. Вот. А так, ну, кратенько вот если так.
Отец Виктор, у нас еще телефонный звонок в студию. Послушаем, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, дорогие отцы. Здравствуйте, брат Владимир. У меня Дмитрий зовут, город Балаших. Вопросик такой. А является ли учение о царе искупителе ересью? Спаси Христос.
Ну, в свое время, давайте вспомним, вот у католиков появилось такое странное заблуждение. Они стали смотреть на Деву Марию, как на соискупительницу. потому что они обратили внимание на известные слова из Евангелия: «И тебе самой оружие пройдет сердце». То есть она как бы была тоже сораспята со Христом в их понимании. И православная церковь решительно отвергла этот лагумен, это частное богословское мнение римской церкви, как что-то такое чуть ли не еретическое. Потому что искупителем может быть только тот, который сам не нуждается в искуплении. Дева Мария, по учению православной церкви, хотя она и не имела личных грехов, она нуждалась в искуплении кровью Христовой, потому что она наследовала первородный грех от нашего праотца Адама и от нашей праматери Евы. Даже псалмопевец Давид восклицает: «В беззаконии зачат я, и в грехе родила меня мать моя». Таким образом, ни один человек не может быть искупителем другого человека. Как говорится, тут действует правило: врачу исцелися сам. И только Сын Божий, который абсолютно безгрешен, он смог стать той совершенной жертвой без пятна и порока. Если вот мы почитаем, как выбиралась жертва по пятикнижию Моисея, то у ней не должно было быть никакого порока, никакого пятна. Она должна была быть абсолютно чистой. А если говорить о русских царях, почитайте их письма. Сами цари с глубочайшим смирением воспринимали самих себя. Так, например, блаженной памяти государь Иоанн Васильевич Грозный, IV, он писал письмо братья Кирилла Белозерского монастыря. И он прямо начинает это письмо: «Ась грешный, блудный, недостойный, нечестивый» и так далее. Вообще, это было свойственно русским царям проявлять вот такое самоуничижение. И никто из них не утверждал, что там святее, не то чтобы там папы римского, а вообще там лучший человек в церкви. Такого просто не могло быть. Но, с другой стороны, если говорить о гибели государя-императора и царской семьи, то в том, что произошло в Ипатьевском доме, это было отношение всех сил зла по отношению к православной Руси. То есть для них это имело значение какого-то полуритуального действия. Потому что на тот момент государь уже не являлся политической фигурой. Во-первых, он отрекся от престола. Во-вторых, он отрекся не только за себя, но и за своего сына в пользу другого человека. И совершенно бессмысленным представлялось вот это умерщвление царя, и тем более царской семьи. Например, в том же Китае, когда произошла вот эта коммунистическая революция, там императора перевоспитали. Есть такой фильм интересный, называется «Последний император». Это как раз биография о китайском императоре последнем. И он работал садовником прямо в Пекине, в столице Китая, и любил посещать императорский дворец, где он знал буквально все. Это закрытый город, как он назывался. И он приходил туда, смотрел. Он реальный был император Китая. Там почему-то не сочли необходимо его уничтожить. И вот, скажем так, то, что произошло в Ипатьевском доме, это вот отношение к Святой Руси со стороны сил зла. То, что апостол Павел называет тайна беззакония, которая уже тогда была в действии. Почему для сил зла так важно устранить помазанника Божия? Потому что помазанник – это удерживающий. Тот, кто удерживает воцарение Антихриста. А на этом настаивает Златоуст. И Златоуст даже спорил с теми, которые говорили, что удерживающий – это Дух Святой. Ну, во-первых, мы знаем, что Дух Святой не покинет землю до конца. Ведь все таинства совершаются Духом Святым, а Святое Причастие будет совершаться, пока Сын Божий не придет, то есть даже во дни Антихриста. А удерживающий – это именно император. Почему древние христиане молились за языческих императоров? Потому что языческий император тоже удерживающий. он никакому антихристу не уступит добровольно свою власть. Тем более, если император православный, если он помазанник, как там Карл Великий, например, был вполне православный император. Там Феодосий тоже был император. Я имею в виду римские императоры, православные императоры Священно-Германской империи, тем более византийские императоры. Конечно, после разделения церквей 1054 года православные императоры остались только на Востоке. И задача сил зла была разрушить все формы императорского служения. Ведь почему была организована Первая мировая война? Чтобы столкнуть две империи, германскую и российскую, и прекратить единовластие и в Германии, и в России. Вот можно по-разному относиться там, к Григорию Распутину, и я совершенно не идеализирую эту личность, но вот он накануне Первой мировой войны дал очень обширное интервью, которое было опубликовано. И в этом интервью он говорил, ни в коем случае России не надо ввязываться в эту мировую войну, это вообще не наша война. Потому что Россия может потерять саму себя. То есть мужицкий какой-то опыт подсказывал ему, что это будет трагедия. А кто был заинтересован, чтобы Россию втянуть в эту войну? Англия и Франция были заинтересованы. И тогда английская разведка выходит на Юсупова, его окружение, и они организуют этот заговор, чтобы уничтожить этого Распутина. То есть русская история – это сложная история. Но в любом случае мы не должны впадать в какие-то крайности. Есть один Искупитель – это Господь наш Иисус Христос. И вспомните Апокалипсис, где сказано: «Не нашлось ни на небе, ни на земле того, кто мог бы открыть книгу жизни». Только Агнец Божий из колена Иудина, то есть Христос Иисус, он один нашелся, который стал в проломе за весь род человеческий. Поэтому, как латинское заблуждение мы называем, что Дева Мария – Искупительница, так и любая другая дерзкая попытка найти другого Искупителя, помимо Христа, это, конечно, что-то такое страшное. Это крайности. Есть крайности папизма, а есть крайности цезаря-папизма. Крайность папизма заключается в том, что иерархическую должность ставят во главу всего. Но крайности цезаря-папизма, они еще могут быть и хуже, когда человека мирского ставят во главу всего. Откуда это пошло? От Генриха VIII, английского короля, которому отказали в разводе с женой, которая была очень порядочная женщина, набожная. И папа Римский отказал ему в праве разводиться с женой. Тогда Генрих VIII объявил себя главой церкви и вообще прекратил все связи с Римом. Ну, а что это был за глава церкви, может только догадываться. Он там потом еще в один брак вступил, потом еще в другой брак. И вот после Петра I у нас эту англиканскую модель перетащили на русскую монархию, когда государи наших объявляли тоже главой церкви. И Николай II этим титулом тяготился. И он неоднократно высказывал пожелание, чтобы прошел поместный собор, чтобы патриаршее служение было восстановлено. Вот в этом великая его заслуга. Он же принял закон о веротерпимости, прежде всего по отношению к старообрядцам. Когда он подписал этот указ в 1905 году, в этом указе было написано «К вящей славе Господней», чтобы церковь не использовала политических каких-то мер воздействия, полицейского характера против представителей других религиозных групп, там, раскольников, сектантов или кого-то еще. Потому что это недопустимо. И тогда сделали опрос среди всех архиереев нашей церкви. Этот опрос был опубликован в двух томах где-то несколько лет назад. Каждый из архиереев русской церкви высказывался по поводу вот этого указа государя-императора. Единогласно архиереи говорили, даже такие традиционалисты, как митрополит Антоний Храповицкий: церкви не нужны никакие полицейские подпорки, она должна быть свободна от них, она должна вести диалог с людьми других вер, там, раскольники, нераскольники, с точки зрения евангельской проповеди.
У нас в студии звонок появился. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, говорите. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшки. Скажите, пожалуйста, вот я по Евангелию хотела спросить. Евангелие от апостола Луки, евангелиста, глава 11, стих 31. «Царица Южная восстанет на суд с людьми рода сего и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать премудрости Соломоновой».
Это, вот это царица Савская. Она жила в дни царя Соломона, то есть задолго-задолго до Рождества Христова. И она, несмотря на то, что тогда такие путешествия являлись чем-то невероятным, она оставляет Эфиопию, отправляется в Святую Землю и встречается с царем Соломоном, потому что до нее дошли слухи о мудрости этого человека. И она убедилась в том, что то, что ей говорили о царе Соломоне, даже отчасти как бы не отразило того, что на самом деле там было. То есть мудрость Соломона ее поразила. И были такие интересные предания эфиопской христианской церкви о том, что Соломон имел с ней какие-то отношения и чуть ли не сделал ее своей женою. И эфиопские правители потом как бы они продолжали линию династии от царя Соломона, следовательно, и от Давида, потому что Соломон был сыном царя Давида. Царица Савская, она вот пришла послушать мудрости. И эти слова Христос говорит, чтобы устудить иудеев, устыдить их. Она приходила там из Африки, из Эфиопии, а вы живете здесь и не хотите слушать Сына Божия, который к вам пришел. То есть это был такой пример, который должен был устыдить этих людей. Как часто я говорю некоторым людям, ты не хочешь узнать, что такое православие, ты живешь на Святой Руси. А я знаю людей, которые вообще родились там во Франции, в Германии, там в Америке. Он отец Серафим Роуз родился там в какой-то американской семье, итальянского происхождения, там, увлекался и китайской философией, чем только не увлекался, и нашел путь к православию. И вот такие люди, они могут устыдить тех, которые здесь живут и даже не затрудняют себя неким желанием изучить эту веру, хотя бы как веру своих предков, своих отцов. Отец Виктор, еще вопрос к вам. Вот в целом, как бы вот эти регионы, вот там, где вы трудитесь, там же все-таки смешанное население, и там достаточно большое количество там исламского населения, те же башкиры, татары в Сибири. Насколько эта ситуация, она вот имеет какие-то сложности, или наоборот, там все достаточно мирно и благополучно?
Ну, конкретно у нас все мирно и благополучно. Пытаемся вести работу, конечно. Вот, мы стараемся острые углы как бы обходить, чтобы не сталкиваться лбами.
Вы уже сказали, что у вас занимаются дети.
Как да, бы, то есть у нас в клубе, ну, вернее, в клубах занимаются православные, мусульмане и атеисты. Вот, но при этом я никогда не веду там проповедь именно в плане насильной катехизации, что вот давайте, принимайте все православие. Вот. Я говорю, если ты мусульманин, назвал себя мусульманином, ходи в мечеть, исполняй намаз, все, уразу, все как положено делай, Коран читай. Вот если ты этого не делаешь, тогда не говори, что ты мусульманин. Если ты православный, ты должен ходить исповедоваться, причащаться и все остальное делать. Если не делаешь, не называй себя православным. Вот и все. Я говорю, просто давайте по-честному делать. Или вы не говорите, что вы верующие. Или вы делаете, как верующие живете?
На самом деле, кстати, номинальных мусульман значительно больше, чем номинальных христиан. Потому да. что, когда видишь человека выпившего, и он доказывает всем, что там нет Бога, кроме Бога, и Мухаммад там, и так далее. Какой же он мусульманин, если он в пьяном виде там что-то пытается доказывать? У них, конечно, проблемы более глубокие, более укорененные и давнишние. А вот наше русское население, в целом, вот особенно в сельской местности, ощущается процесс как бы возрождения кверяцев?
Очень сложно. Это раскачивать.
А чем эта сложность, она обусловлена?
Ну, знаете, люди обленились, люди не хотят ничего делать. То есть люди в принципе ничего не хотят делать. А уж тем более идти в храм, знаете, для них это стало чем-то таким архаичным. Они не могут совместить современные реалии с традициями православной церкви.
И в этой ситуации подобные спортивные секции при храме могут оказаться мостиком.
Очень хорошим между мостиком.
Между светской жизнью, очень. Неправославной да, жизнью да, да. И православным храмом.
Мы пытаемся показать православие.
Такая буферная зона.
Да, то есть, что православие может наполнить все виды жизнедеятельности человека иным смыслом, как соль. Дает вкус. И у нас получается, мы можем рисовать, мы можем танцевать, мы можем петь, мы можем быть спортсменами, мы можем быть военными, мы кем угодно можем быть. И православие дает смысл всем нашим направлениям в нашей жизни. Пожалуйста.
У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, добрый вечер. Отец Олег, у меня такой вопрос по Евангелию. Вот скажите, пожалуйста, когда апостолы не могли изгнать беса из человека, они об этом сказали Господу, а Господь сказал: «О, род неверный и прелюбодельный, доколе буду терпеть вас?» Это к кому он обращался?
Здесь надо понять, что апостолы не были еще духовно возрождены. Они, во-первых, не получили Духа Святаго. И они были плотскими людьми, вполне плотскими людьми. Но Христос, конечно, здесь обобщает, он говорит в целом. Он говорит в целом. Не персонально, вот в связи с апостолами, а он в целом обобщает и говорит, что необходим и пост, и молитва, потому что как можно иначе изгонять злых духов? Надо прежде всего очистить свой внутренний мир собственный, тогда, может быть, что-то оно и получится. И действительно мы видим, что до принятия Духа Святаго они вели себя по-разному. Петр трижды отрекся от Иисуса Христа, Иоанн Богослов и Иаков, это сыны Громова, они вообще там делили какие-то министерские портфели, даже мамочку свою послали к Иисусу Христу, чтобы она договорилась, что в царстве Иисуса Христа один будет справа, другой слева. Потому что тогда они по-плотскому размышляли, вот он сейчас воскресил Лазарь, он войдет в Иерусалим, его поставят царем, а они будут министрами у него. А Христос входил в Иерусалим, что не для того, чтобы зайти на престол, а чтобы зайти на крест и совершить искупление рода человеческого. А когда Дух Святой в день Пятидесятницы сошел на апостолов, смотрите, уже никакой трусости нет, никакого страха. Петр, который отрекался от Христа пред лицом какой-то там уборщицы, он проповедует открыто, и сразу там 3000 человек покаялись. Вот это действительно действие Духа Святаго. И Христос даже говорил своим ученикам: лучше будет для вас, если я пойду к Отцу, молю Отца, и Он пошлет Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду. Вот, например, Иоанн Креститель, он был самый лучший человек в благодатном смысле во всей Ветхозаветной Церкви. И Христос так и говорит: не было больше пророка в Ветхом Завете. Он из всех пророков, Иоанн Креститель, самый великий пророк. Но меньший в Царстве Божьем выше его. Что такое меньший в Царстве Божьем? Это крещенный человек, миропомазанный человек, который причащается телу и крови Иисуса Христа. А Иоанн Креститель все-таки умирает за порогом Нового Завета. Он не стал христианином, и он душою сошел в ад. И как он был на земле предтечей, он в аду стал проповедовать, что скоро сюда сойдет Христос и облистает от сиянием божества. И действительно потом сошел Христос. И когда мы смотрим на икону, православную икону Воскресения Христова, мы видим, как из ада там Христос выводит и того же Иоанна Крестителя, и Моисея, там, и Авраама, там, и других угодников. Потому что то, что мы, христиане, имеем по благодати, это значительно выше всех подвигов, которые совершали древние ветхозаветные люди. И именно поэтому Иоанн Златоуст говорил: как небо выше отстоит от земли, так Новый Завет выше Ветхого Завета. А в Евангелиях прямо сказано, закон произошел через Моисея, а благодать и истина через Иисуса Христа. И у нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Нету телефонного звонка. А, отец Виктор, что бы вы посоветовали людям, у которых есть дети, но родители не знают, как вот пробудить интерес у своих детей к православию, к церкви, а дети такие индифферентные какие-то, равнодушные?
Знаете, просто прийти в храм, просто постоять.
Прийти с ребенком?
С ребенком в храм, пускай зайдут, просто по иконочкам пройдут, приложатся, свечку поставят. Или просто хотя бы начнем с того, что вот, ну, зашли в храм, посмотрели, как в тишине постояли и вышли. Потом через некоторое время опять вернулись, поставили свечку, вышли. Так потихонечку, чтобы ребенок начинал себя чувствовать родным вот в этом здании. Для него это здание. Вот. А потом потихонечку говорить, что это такое, что здесь происходит. То есть не так, что вот пойдем со мной, стой полтора часа, потом тебя причастим. Ребенку это тяжело. Нужно так потихонечку, ненавязчиво давать, знаете, как лекарство, давать православие, чтобы отторжения не было. Чтобы ребенок это принял как естественное, как вот кашку мы сначала даем, потом супчик, потом сухарики. Вот здесь тоже так же нужно православие давать потихонечку. Потому что переборщишь, ребенок наглотает, скажет, мне это не надо.
Спасибо, отец Виктор, за ваше участие в сегодняшней передаче. И, наверное, самый последний вопрос. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте.
Вот забыл, как зовут.
Отец Виктор.
Батюшка Олег, у меня такой вопрос к вам коротенький совсем. Вот Всевышний Бог создал все у нас. И живых тварей, там, и растений, и все. А кто его создал? Спасибо.
Если мы говорим о существовании мира, то в мире должно быть то, что не имеет начала. То есть первопричина. Раньше ученые считали, что первопричиной безначально является материя. Но потом они поняли, что этого не может быть, так как материя, она расширяется в пространстве. И появилась теория взрыва, когда почти из ничего, из материи в состоянии почти несуществования, что-то рождается. А первопричина, которая является причиной всего, она себе никакой причины иметь не может. Иначе бы ничто бы и не возникло. Итак, друзья, наша передача подошла к концу, и мы должны помолиться. У нас накопилось много просьб помолиться. Прежде всего, о здравии протодиакона Александра. Протодиакон Александр сломал ногу. Это удивительный священнослужитель московский. Он служит в храме Рождества и Предтечи в Сокольниках, где я служу. И у него семья в очень тяжелом положении из-за этого его недуга, потому что он ухаживал за больными членами своей семьи, а теперь еще и сам находится в больнице. Помолимся за протодиакона Александра. Также о здравии Августина с братья архимандрита Тавифы, монахини, президента Владимира Владимировича, просит помолиться. Протоиерея Александра, болящие Валентины, путешествующего Евгения, Любови, Юлиании, Максима, Александра, Лидии, Ольги, Натальи, Валентины. И помолиться, конечно, о патриархе просят, вот, сразу в нескольких записках, но мы за каждой службой молимся за святейшего. О здравии протоиерея Георгия, Валентины, Григория, Маргариты, Ларисы, Вероники, Рамила, Владимира, Валентина, Татьяны, Владимира, Бориса, Антонины, Татьяны, Владимира, Николая. И о здравии Ольги и болящей Екатерины, Зинаиды, Игоря, Сергия, Нины, Марии, Юлиани, Елены, Федора, Софии, Александра, Любови, Михаила, Веры, тяжко болящей Ольги, Любови. И, как всегда, мы спрашиваем ваших молитв, братья и сестры, за то служение слова, которое мы совершаем здесь, в студии Радио Радонеж. Спасибо всех, Христос.